Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Когда мы видим, что нам нужно переживание Бога не только для нашего физического существования, но для Божьего замысла, все наше христианское переживание углубляется и увеличивается.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем рассмотрение жизнеизучения «Бытия». Сегодня в нашей студии Сергей Тюленев. Сергей, здравствуйте и добро пожаловать!
Здравствуйте, Оскар!
Сергей, мы рассматриваем поворотный момент в жизни и переживании Авраама. До этого момента Бог обильно благословлял Авраама в том, что касается существования Авраама. Но теперь мы видим, что Бог приготовил для своих призванных святых нечто большее, чем просто физическое благословение для их жизни. Что вы можете сказать об этом?
Да, это действительно так. Переживание Авраама напоминает мне о моем переживании. Я думаю, что все наши радиослушатели знакомы с таким переживанием. Мы действительно ищем часто просто каких-то физических благословений для нашей жизни. И часто Господь действительно верен в том, чтобы благословить нас во многих этих внешних вещах. Но однажды Господь открывает нам свой вечный замысел и показывает нам, что Он хочет обрести в нас гораздо больше, чем просто людей, которые верят в то, что Он благословляет их внешне, физически. Он хочет обрести в нас тех, в ком Он сможет исполнить свой замысел. Он хочет обрести в нас тех, кто может стать Его сосудом, вместилищем для содержания самого Бога и таким образом выражения Бога. Когда мы видим это, когда мы видим, что нам нужно переживание Бога не только для нашего физического существования, но для Божьего замысла, все наше христианское переживание углубляется и увеличивается. Мы начинаем переживать Христа гораздо больше, в гораздо большей степени. И, конечно же, мы очень и очень благодарны Господу за то, что Он открывает наши глаза, открывает наши уши для того, чтобы мы видели и слышали Его, видели и слышали этот Божий вечный замысел.
Благодарю вас, Сергей. Сергей, сегодня наше жизнеизучение бытия будет посвящено Божьему завету с Авраамом. Давайте послушаем наш первый фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
We have seen that whatever Abraham has experienced up to the end of chapter 14.
Мы увидели, что все, что пережил Авраам до конца 14 главы, было просто Божьим благословением для его существования. Но мы ясно увидели, что Божье призвание предназначалось не только для его существования. Божье призвание предназначалось для исполнения Божьего вечного замысла через Авраама. Таким образом, начиная с 15 главы, Бог пришел, чтобы дать Аврааму ясное осознание той нужды, которая была у него в то время, чтобы он смог исполнить Божий вечный замысел. Ему было необходимо что-то. Этим чем-то была благодать. Ему были необходимы не только внешние благословения в его обстоятельствах, но и благодать в его жизни. Для исполнения Божьего вечного замысла были необходимы две вещи. Было необходимо семя, потомок, и была необходима земля. И то, и другое было необходимо для исполнения Божьего вечного замысла. Бог пришел, чтобы что-то сделать, чтобы не просто благословить Авраама внешне в его обстоятельствах, а сделать что-то, чтобы внедрить самого Бога в этого человека как благодать. Во-первых, было необходимо семя. Во-вторых, была необходима земля. Семя – это Христос. Это не просто индивидуальный, личный Христос, но и в конечном итоге совокупный Христос, в котором Христос является главой, а все мы – телом. Это то семя, которое необходимо для исполнения Божьего вечного замысла. Мы также увидели, что Христос был не только семенем, Христос также был землей. Я понимаю, что эта мысль может быть довольно новой для вас, потому что в прошлом вы слышали, что добрая ханаанская земля – это прообраз небес, куда мы все попадем после нашей смерти. Но если мы вникнем в чистое слово, мы увидим, что земля на самом деле символизирует Христа. Мы увидели, что земля в прообразе была нужна для того, чтобы, во-первых, Божий народ мог обрести покой, во-вторых, чтобы Бог мог победить всех своих врагов, в-третьих, чтобы Бог обрел там свое царство, и в-четвертых, чтобы в этом царстве Бог мог построить свое жилище, чтобы быть выраженным и представленным. Земля – это то самое место, в котором Божий народ может найти покой, где все Божьи враги могут быть уничтожены, где Бог может установить свое царство, где Бог может построить свое жилище, чтобы быть выраженным и представленным на этой бунтующей земле. Подумайте об этих четырех положениях. Кто способен быть такой землей? Никто. Только Христос. Мы знаем, что наш покой в Христе. Мы также знаем, что Христос – это то место, где мы можем уничтожить всех врагов. Более того, в Христе Бог может установить свое царство. В этом царстве, в Христе, созидается церковь, дом Божий, Божье жилище. И здесь Бог явлен и выражен. Слава Господу, это Христос. Вы увидели это? И семенем, и землей был Христос. Тем более это верно сегодня. Мы все должны сказать «Аллилуйя». Сегодня семя, которое Бог обещал Аврааму, это совокупный Христос. А земля сегодня – это замечательный, воскрешенный и возвышенный Христос.
Сергей, здесь в прообразе мы видим много положений. Давайте остановимся на одном из них – на доброй земле. Уитнес Ли показал нам, что обычно понимание доброй земли в прообразе таково. Люди считают, что это небеса. Но на самом деле, как мы видели, земля символизирует Христа. На каком основании мы утверждаем это?
Мы утверждаем то, что переживание доброй земли – это не переживание, которое произойдет с нами, когда мы отправимся на небеса, а это то, что символизирует наше сегодняшнее переживание Христа, на основании того, что именно так переживали добрую землю в Ветхом Завете израильтяне, Божий народ. Они показали нам, что в прообразе Христос является нашим повседневным переживанием в нашей христианской жизни. Более того, именно в доброй земле Божий народ одержал победу над всеми врагами. В этой земле Бог таким образом смог установить свое царство. В этой земле Бог построил храм и таким образом обрел свое жилище на земле. Добрая земля вообще связана с Божьим желанием на земле. И трагедия состоит в том, что христиане считают добрую землю небом, в которое, как они полагают, однажды после смерти они отправятся. Таким образом, христианство отодвигает добрую землю на вот такое духовное завтра. И мне напоминает это то, о чем с Господом говорила Марфа в 11 главе Евангелия от Иоанна. Там она тоже отодвигала переживание Господа как воскресение на некое будущее, которое когда-то будет. А Господь поворачивал ее к тому, чтобы она видела его как воскресение для ее сегодняшнего, нынешнего переживания. Он показывал ей, что он является переживанием воскресения для нее в тот момент, когда она говорила, а не в каком-то мифическом будущем. Точно так же сегодня мы можем переживать добрую землю в нашей христианской жизни на этой земле, а не на каком-то будущем небе. Именно сегодня мы можем быть полны радости. Именно сегодня мы можем переживать наслаждение Христом как нашим покоем. Именно на это указывала добрая земля в Ветхом Завете для Божьего народа – покой. В Христе мы побеждаем сатану и всех наших врагов, все эти силы поднебесные, которые препятствуют нашему переживанию Христа. И это действительно благословение, что Господь открывает нам эту истину, открывает ее день за днем. Добрая земля – это не небо, это Христос, которым мы можем наслаждаться уже сегодня. В этой земле, то есть в этих переживаниях Христа, которые обретаем мы сегодня день за днем, Христос является царем в своем царстве.
Большое спасибо вам, Сергей. Я, в свою очередь, хотел бы добавить, что я очень рад, что нам не нужно ждать смерти, чтобы переживать такого богатого Христа. А теперь давайте продолжим наше жизнеизучение бытия и послушаем следующий фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
When God came in chapter 15 and promised Abraham concerning the seed, firstly,
когда Бог пришел в 15 главе и сначала пообещал Аврааму семя, Авраам сразу же поверил Богу. Его вера была очень драгоценной для Бога, поэтому Бог засчитал Аврааму эту веру как праведность. Авраам был оправдан Богом благодаря такой вере. Вера, которая верила, что Бог даст ему семя для исполнения Божьего вечного замысла. Поэтому Бог был доволен им. Но обратите внимание, после этого Бог пошел дальше и пообещал Аврааму не только семя, но и землю. Когда Бог заговорил о земле, Авраам потерпел неудачу. Сегодня действует тот же принцип. Поверить Богу, что Христос является нашей жизнью, немного проще, чем поверить Богу, что Христос является нашей церковной жизнью. Обрести место, где мы можем покоиться, и обрести место, где мы можем уничтожить врагов, и обрести место, где Бог может установить свое царство и построить свое жилище, многие из нас скажут, это невозможно. Это невозможно. Итак, Авраам смог поверить Богу в том, что касалось семени, но он не смог поверить Богу в том, что касалось земли. Мы такие же, как Авраам. Сегодня, я повторяю, очень многим из нас трудно поверить, что сегодня мы можем получить землю. Обрести Христа, благодаря которому мы можем жить, это замечательно. Но верить в то, что мы можем обрести землю, в которой мы можем жить, чтобы иметь церковную жизнь, чтобы у Бога было царство и жилище, это не так просто.
Сергей, в 15 главе Бытия Бог дал Аврааму два обещания. Авраам поверил в обещание семени и был оправдан этим. Но если мы пренебрегаем вторым обещанием, обещанием земли, мы не полностью отвечаем на Божий призыв, не так ли?
Как сказал в сообщении, которое мы слушали Уитнес Ли, наше переживание Христа как семени – это главным образом переживание Христа, который входит в нас, чтобы быть нашей жизнью. Переживание же Христа как земли означает, что Христос является не только нашей жизнью внутренним, но и сферой, в которой исполняется Божий замысел. И, конечно же, если мы переживаем только первую часть этого обещания Бога, которое имеет два аспекта, то мы отвечаем только на одну часть этого призыва, и таким образом мы не отвечаем на призыв Бога в надлежащей степени. Другими словами, в начале нашей христианской жизни мы впускаем Христа в наше существо, мы приглашаем Христа в наше существо, и Он становится нашей жизнью как семя. Но затем, по мере нашего роста в христианской жизни, мы должны научиться переживать Христа как сферу нашего христианского хождения. Таким образом, мы переживаем не только Христа в нас, но и себя в Христе. Мы начинаем жить в Христе, мы начинаем чувствовать в Христе, мы начинаем думать в Христе, мы начинаем принимать решения в Христе. И это очень-очень важный аспект всеобъемлющего Божьего спасения и всеобъемлющего Божьего обещания, которое касается всех нас, всех христиан, без исключения.
Благодарю вас, Сергей. Давайте послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия.
God was forced to make a covenant with Abraham. I cannot tell you.
Бог был вынужден заключить завет с Авраамом. Я даже не знаю, сколько времени я провел над этим отрывком из слова, пытаясь понять его. Я не мог понять его, потому что я был молод. Мне не хватало переживаний. Я обращался к книгам, но ни в одной книге ничего не говорилось. Я ничего не мог найти в них, поэтому я разочаровался. Постепенно, с годами, благодаря многим переживаниям, Господь показал нам, в чем состоит настоящее значение этого отрывка слова. Прежде всего, это повествование о том, как Бог ввел в действие завет. Бог попросил Авраама принести ему 5 жертв. Во-первых, телицу, во-вторых, козу, в-третьих, барана. Мы видим 3 вида животных из числа скота и 2 птиц. Причем это были разные птицы – горлица и молодой голубь. Я хотел бы обратить ваше внимание на 3 животных. Почему их было 3? Почему каждый из них был 3-летним? Почему всех 3 нужно было убить и рассечь пополам? Но птиц было 2, и ни одна из них не была рассечена. Они были оставлены в живых. 3 животных были рассечены, но 2 птицы были оставлены в живых. Это имеет большое значение. Бог попросил Авраама принести их в жертву. Благодаря этому Бог заключил завет с Авраамом. Все мы знаем, что в системе прообразов все, что человек приносил Богу, было прообразом Христа. Это замечательно. Христос сегодня – это, во-первых, распятый Христос. Во-вторых, это воскрешенный, живой Христос. Отсюда мы видим, что все 3 убитых и рассеченных животных были прообразом распятого Христа. Таким образом, все 3 животных символизируют Христа в человечестве, который был распят за нас. В таком случае для чего были нужны 2 птицы? Ни одна из них не была убита, потому что 2 живые птицы символизируют воскрешенного и живого Христа. Это главным образом касается божественности Христа, потому что голубь в Библии, как прообраз, является символом Святого Духа. Таким образом, птицы символизируют небесного Христа, Христа, который пришел с неба и по-прежнему находится на небе. Он был распят, но он живет. И он был убит как человек, ходивший по земле, но он жив как небесный Христос, парящий в небесах. Согласитесь, это имеет большое значение. это Христос. Телица предназначалась для мирной жертвы, потому что когда Бог заключал завет со своими призванными, был необходим мир. И Христос был этой мирной жертвой. Но не забывайте, что какими бы хорошими мы ни были, как Божьи призванные, мы все равно грешники. Поэтому вслед за мирной жертвой нам необходима жертва за грех. Коза была прообразом Христа, как нашей жертвы за грех. Аллилуйя! Аллилуйя! Проблема греха была решена. Христос унес наш грех, как коза, жертва за грех. Но после этого необходимо всесожжение. Оно указывает на то, что все должно быть для Бога. Христос был мирной жертвой, жертвой за грех и всесожжением, чтобы Бог прошел между этими жертвами и заключил завет с Его избранными. Именно так мы получаем силу исполнить Божий вечный замысел. Мы все можем понять, что мы сами не можем иметь церковную жизнь. Мы сами, как природные люди, не можем иметь церковную жизнь. Все мы странные, причудливые, но тем не менее замечательные люди. Но все вы можете понять, что с человеческой точки зрения у нас нет никакой возможности быть едиными. Это невозможно. Кто сделал нас одним? Распятый Христос и воскрешенный Христос. Нам всем был положен конец, и мы живем не благодаря самим себе. Мы живем благодаря воскрешенному Христу, который сейчас живет в нас. Теперь мы видим, как Бог мог получить такое замечательное семя и такую замечательную землю, чтобы обрести людей и сферу для построения своего царства и своего жилища. Как Бог мог сделать это? Другого пути не существует. Он мог сделать это только благодаря распятию Христа, для того, чтобы Он стал нашей мирной жертвой, жертвой за грех и всесожжением, а также благодаря воскрешению Христа, для того, чтобы Он был нашей жизнью. Теперь мы, призванные Божьи, которые приносят Христа Богу, отождествляемся с Христом. Мы едины с Христом. Мы просто едины с Христом. Когда Он был распят, мы также были распяты. Когда Он был воскрешен, мы также были воскрешены. Теперь все мы можем сказать, уже не я живу, а живет во мне Христос. Аллилуйя!
Сергей, мы только что увидели Христа во многих аспектах, как действительность всех ветхозаветных приношений. Но я хотел бы больше сосредоточиться на применении этих жертв в нашем переживании. Нам действительно необходимо переживать Христа таким образом, не так ли?
Нам нужно переживать Христа как действительность всех приношений, которые показаны в эпизоде с Авраамом, принесшим эти жертвы. Действительно, сегодня я по-новому оценил, что Христос является нашей мирной жертвой. Без Христа у нас нет мира с Богом и нет мира друг с другом. Но именно благодаря Христу, как действительности мирной жертвы, у нас есть возможность обрести мир с Богом и есть возможность обрести мир друг с другом. Нам нужен Христос для того, чтобы жить христианской жизнью, церковной жизнью, вообще человеческой жизнью. Христос также является нашей жертвой за грех. Господь показал нам, что мы не годимся для исполнения Божьего замысла. Мы сами по себе всего лишь падшие люди. Мы составлены из греха. Но Он является нашей жертвой за грех. Он является тем, что открывает нас снова для Божьего замысла и делает пригодными для осуществления Божьего замысла. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 21 стихе, говорится о том, что Он, не знавший греха, был сделан грехом ради нас, чтобы мы, в свою очередь, стали праведностью Бога. Все, что мы есть, это грех и неправедность, но каждый день мы упражняем свой человеческий дух, слитый с божественным духом. И таким образом мы отождествляемся с ним. И таким образом мы переживаем Христа как нашу жертву за грех и нашу способность быть полезными для Божьего замысла, вопреки всему, что мы представляем из себя как падшие грешники. Нам также нужно быть правыми в отношениях с людьми, нам не нужно быть какими-то политиками, дипломатами, нам нужно применять в наших отношениях с людьми Христа как мирную жертву. Христос также представлен птицами. Аллилуйя за птиц! Птицы были оставлены живыми, они не были рассечены, потому что они являются символами совершенно замечательного аспекта Христа, Христа в воскресении, Христа воскрешенного. Христос был рассечен на кресте, но в воскресении Он парит. Нам нужен Христос для того, чтобы продолжать свое движение в христианской жизни, в церковной жизни. И у нас есть такой Христос, Христос, рассеченный на кресте, и Христос, парящий в воскресении.
Большое спасибо вам, Сергей, за это общение. Я уверен, что в нашем общении сегодня у нас был распятый и воскрешенный Христос.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Witness Lee подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.